Маршрут перестроен. Через 50 метров поверните направо. Вы стоите в центре Москвы. Поворачивать направо нельзя, там стена дома. Синяя точка на экране некоторое время размышляет, затем прыгает через полгорода, и телефон уверенно сообщает, что вы находитесь возле аэропорта. Возможно, это вы недостаточно хорошо знаете, где находитесь. Еще недавно такая сцена выглядела бы как катастрофа. Сегодня ненадежная спутниковая навигация стала привычной частью жизни во многих городах. Таксисты узнают дороги заново, курьеры смотрят на указатели улиц, а человек с устройством, принимающим сигналы сразу нескольких спутниковых группировок, снова спрашивает прохожего: «Извините, а где я?»
«Как пройти в библиотеку?»
«В 3 часа ночи. Идиот!»
Тысячелетиями люди заставляли окружающий мир назвать им координаты. Они расспрашивали звезды, волны, птиц, часы, радиомаяки и запустили в космос спутники, способные найти вас почти в любой точке планеты. Но все равно мы блуждаем в 3 соснах. Меня зовут Иннокентий Солнцев, и с вами подкаст «До нас дошло». Сегодня мы узнаем, почему Колумб промахнулся целым континентом, как 4-й спутник исправляет часы в вашем телефоне и при чем тут кусок сала, привязанный к веревке. Мы проследим путь от звездной карты в голове полинезийского морехода до космических спутников-шпионов и разберемся, почему вершиной развития глобальной навигации снова стал вопрос к прохожему. Поговорим о том, как человечество научилось сообщать самому себе, где оно находится, а потом перестало верить ответу. Первые навигационные системы появились задолго до карт, компасов и самого слова «навигация». Человек выходил из дома, запоминал приметное дерево, поворачивал у реки и старался не забыть, с какой стороны теперь находится то самое приметное дерево.
А вон оно, дерево!
На суше этот способ работал неплохо. Ландшафт был картой, а память — предложением. Горы не меняли положение, реки обычно текли в одну сторону, знакомая тропа приводила к знакомой стоянке. Если перед вами оказывалось незнакомое болото, вы сразу понимали, что маршрут построен неудачно. Можно назвать это навигацией задним числом. Для людей, которые всю жизнь читали следы ветра и положение солнца, никакой отдельной навигации не существовало. Окружающий мир постоянно сообщал, где вы находитесь. Мох рос на знакомой стороне дерева, река шумела внизу. Птицы возвращались к воде. Осталось просто понимать этот язык. Примерно так же вы сегодня достаете смартфон и, даже не приходя в сознание, открываете приложение с картами. В море привычный язык менялся. Берег исчезал за горизонтом, река больше никуда не вела, а приметное дерево благоразумно осталось на суше. Поэтому первые мореходы старались держаться поближе к берегу. Они запоминали форму бухт, мысы, устья рек и особенно выразительные скалы. Такая навигация называется каботажной. Пока видишь сушу, примерно понимаешь, где находишься. В тумане, ночью или при попытке срезать путь через открытую воду этот способ не работал. Морякам приходилось искать источники данных. Днем направление показывало солнце, ночью — звезды. В северном полушарии особенно полезной оказалась полярная звезда. Она висит почти над северным полюсом и поэтому неплохо изображает стрелку компаса. Небо стало первой глобальной навигационной системой. Покрытие отличное, абонентская плата отсутствует, облачность временно прекращает обслуживание. Много информации скрывалось прямо под кораблем. Моряки опускали в воду лот — это тяжелый груз на размеченной веревке. По длине ушедшей в воду веревки определяли глубину. В углубление на нижней стороне груза часто клали сало. К нему прилипали песок, ил, мелкие камни или ракушки со дна. Получался древний геолокационный пакет. Глубина 30 аршинов, грунт песчаный. Опытный моряк сравнивал эти данные со своей поместью и понимал, приближается ли корабль к знакомому берегу. Спутников еще не было, поэтому информацию приходилось запрашивать непосредственно у морского дна. Настоящими специалистами по навигации без приборов стали народы Тихого океана. Полинезийские мореходы проходили 1000 километров между небольшими островами, используя звезды, положение солнца, устойчивые океанские волны, ветер, облака и поведение птиц. Остров можно было обнаружить еще до того, как он появится над горизонтом. Над сушей скапливаются облака. Некоторые птицы утром улетают кормиться в море, а вечером возвращаются. Остров меняет направление волн, и опытный навигатор способен почувствовать эту перемену по движению каноэ. Представьте, что вы едете в автомобиле с закрытыми глазами, и по одной только вибрации кузова понимаете. Асфальт здесь стал другим, значит, нужный поворот близко. Вот примерно так океан сообщал полинезийскому навигатору о невидимой суше. Только ошибочный поворот вел не к соседнему супермаркету. Карта этого океана существовала в голове. Навигатор запоминал, где восходят и заходят нужные звезды, как меняются ветры, откуда приходит зыбь и сколько дней каноэ движется выбранным курсом. Каждый новый сигнал уточнял маршрут. Звезда скрылась, остаются волны. Ветер сменился, можно посмотреть на птиц. И такая система прекрасно отвечала на практический вопрос, куда плыть, чтобы добраться до острова. С системой координат дела обстояли хуже. Мореход мог знать, что Земля находится за горизонтом где-то слева, но не мог записать свое положение двумя числами и передать его другому кораблю. Он научился расспрашивать звезды, птиц, волны и даже кусок сала. Оставалось добиться от них внятного адреса. Пока корабль держался знакомых берегов, приблизительных ответов хватало. Вот этот мыс, вот эта бухта, на дне знакомый песок, значит, мы примерно там, где надо. Великие географические открытия начались с решения отойти от берега подальше. Вместе с новыми землями моряки открыли новый способ найти неприятности – потеряться посреди океана. Для положения на карте нужны два числа. Первое – широта. Расстояние к северу или югу от экватора. Представьте Землю, нарезанную параллельными кольцами. Экватор — это нулевое кольцо, а северный полюс — 90 градусов северной широты. Остается понять, на каком кольце вы сидите. В северном полушарии ответ можно было спросить у полярной звезды. Если вы стоите на северном полюсе, она находится почти прямо над головой. Ее высота над горизонтом составляет около 90 градусов. На экваторе полярная звезда висит у самого горизонта. Между этими точками правило почти неприлично простое. Высота полярной звезды в градусах примерно равна вашей широте. Широту можно было получить и днем. Моряк измерял максимальную высоту Солнца над горизонтом, затем открывал астрономические таблицы и вносил поправку на дату. Солнце меняет свое положение в течение года, поэтому одного угла было недостаточно. Небесный сигнал уже принимался, но без справочника расшифровывать его было бесполезно. В общем, к эпохе Колумба мореход располагал компасом, таблицами, квадрантом или астролябией и при ясном небе мог определить широту. Получалось, может быть, не очень точно, но в целом принцип работал. Корабль мог узнать, насколько далеко он ушел, на север или юг. Со вторым числом, долготой, положением к востоку или западу, не помогали ни квадрант, ни астролябия. Можно было прекрасно понимать, на какой параллели находится корабль, и совершенно не представлять, в какой части этой параллели его искать. Земля соглашалась сообщить одну координату и поднимала лапки. Вторую вычисляйте сами.
В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.
Выходом был метод исчисления пути. Вы отмечаете последнюю известную точку, определяете курс, оцениваете скорость и каждый день дорисовываете на карте пройденный отрезок. Корабль превращается в курсор, который моряки передвигают вручную по карте. Кстати, небольшое лингвистическое отступление. Скорость измеряли с помощью бревна. За корму бросали небольшой брусок дерева, привязанный к веревке с узлами на равных расстояниях. Бревно тормозило в воде, корабль уходил вперед, веревка разматывалась. Моряки засекали время и считали, сколько узлов успело уйти за борт. Отсюда морской узел как единица скорости. И результаты этих измерений регулярно записывали в специальную книгу для записи показания бревна – логбук. Первоначально это был буквально журнал скорости движения корабля, а затем словом «лог» стали называть вообще любую последовательную запись событий. Спустя несколько веков корабль уменьшится до компьютера, а судовой журнал превратится в системный. Когда вы делаете логин, система записывает ваш вход в журнал. Пользователь такой-то поднялся на борт. Когда нажимаете «логаут», вы покидаете судно. Веревка с деревяшкой давно исчезла, а термин продолжает плавать по интернету. Океан вмешивался в расчеты независимо от качества измерений. Ветер сносил корабль в сторону, течение тащило его еще куда-нибудь, скорость менялась, волны мешали держать курс, каждое небольшое отклонение добавлялось ко всем предыдущим. Но в любом случае это была такая первая инерциальная навигация. Корабль говорил, судя по логам, я прошел 100 миль на запад. Христофор Колумб в 1492 году тоже вел счет в пройденном пути. Правда, он тогда сильно недооценил размеры Земли и забыл сделать поправку на течение, поэтому плыл-то он в Индию, но оказался на Карибах. Морякам требовался способ измерять долготу прямо в море. Решение оказалось очень забавным. Координату нужно было искать не только в пространстве, но и во времени. Представьте, что вы отплываете на запад ровно в полдень. Примерно через сутки солнце оказывается прямо над вами, то есть наступает местный полдень. А часы исходного порта показывают 2 часа дня. Земля успела повернуться между этими двумя полуднями на 2 часа. Полный оборот занимает 24 часа и соответствует 360 градусам. Делим одно на другое. Каждый час разницы дает 15 градусов долготы. 2 часа — 30 градусов. Время внезапно превращается в расстояние. Оставалась маленькая инженерная деталь. Нужно было взять с собой часы, которые продолжат точно показывать время исходного порта. Обычные часы эпохи Колумба переносили морское путешествие примерно как кошка переносит ванну. Качка мешала работе маятника, температура меняла размеры деталей и свойства масла, влажность портила механизм, и ошибка даже в несколько минут превращалась в десятки километров на карте. Первым задачу постройки достаточно точных для морских путешествий хронометров решил английский часовщик Джон Гаррисон. Его хронометры переживали качку, перепады температуры и многонедельное путешествие, не потеряв точное время. Самое наглядное объяснение этого метода оставил Жюль Верн. В «Таинственном острове» инженер Сайрес Смит пытается определить координаты острова, куда героев забросило после побега на воздушном шаре. С широтой помогает положение Солнца. А для долготы пригодились часы журналиста Гедона Спилета, продолжавшие показывать время того места, откуда началось путешествие. Сайрес Смит определяет момент местного полудня и сравнивает его с показаниями часов. Разница во времени превращается в разницу долгот. Остров еще не нанесен на карту. Вокруг на тысячи километров океан. Никакой внешней инфраструктуры нет. И все же герои получают координаты благодаря маленькому механизму, который продолжает передавать им сообщения из прошлого. Там, дома, сейчас столько-то. Морские хронометры решили проблему долготы, однако навигация не стала автоматической. Моряку по-прежнему требовалось увидеть солнце или звезды, правильно измерить угол, свериться с таблицами и произвести вычисления. Облачность могла отключить такую систему на несколько дней. В начале 20 века в воздух поднялись самолеты. Скорость выросла в несколько раз, времени на размышления стало меньше, а методы навигации почти не изменились. Пилоты смотрели на компас, часы, карту и землю под крылом. Особенно полезными тогда были железные дороги, потому что рельсы хорошо видно с воздуха, соединяют города и не имеют привычки внезапно уходить в лес по личным делам. Там, где нет железных дорог, подходят реки или старые добрые инструменты полинезийских мореплавателей. Горы на горизонте, солнце и звезды. Следующий шаг напрашивался сам собой. Заставить окружающий мир начать передавать координаты по радио. К началу Второй мировой войны навигация разделилась на две ветви. Первая предлагала прислушиваться к окружающему миру. Вторая – перестать ему доверять и начать считать движение самостоятельно. Первый путь привел к радионавигации. Если раньше моряки искали маяк глазами, то теперь маяк можно было услышать в радиоприемнике. Радиоволнам не мешали ночи, облака, а приемник исправно сообщал о себе «я здесь». В 1937 году недостатки этой системы стали роковыми для Амелии Эрхарт. Вместе со штурманом Фредом Нунаном она совершала кругосветный перелет и должна была посадить свой самолет Lockheed Electra на острове Хауленд посреди Тихого океана. Хауленд имел длину меньше 3 километров. С высоты он выглядит примерно как авианосец, которого предусмотрительно убрали все заметное. Возле острова Эрхард ждал катер береговой охраны «Итаска». Он передавал радиосигнал, по которому самолет должен был определить направление. Связь установилась лишь наполовину. Радисты на корабле хорошо слышали Эрхард, но сама она принимала не все их сообщения и получить надежное направление не смогла. В одном из последних сообщений она передала, что самолет находится на линии 157-337 градусов. Штурман сумел определить линию положения по Солнцу, но не смог определить, с какой стороны от крошечного острова летит самолет. Самолет кружил над океаном, топливо заканчивалось, а радиомаяк продолжил передавать сигнал, который экипаж не смог превратить в направление. 2 июля 1937 года Эрхард и Нунан исчезли. Радио умело сказать «Мы рядом». Навигации требовалось более полезное сообщение «Летите сюда». Инженеры пробовали заставить несколько передатчиков работать сообща. В 40-х появилась система LORAN — дальняя радионавигация. Наземные станции передавали синхронизированные импульсы, а приемник измерял, насколько один сигнал опоздал относительно другого. Представьте два колокола в разных концах города. Они бьют одновременно, но первый вы слышите раньше второго, значит, первый находится ближе. Разница во времени не называет точное расстояние до каждого колокола, зато сообщает, насколько один из них ближе другого. Все точки с одинаковой разницей расстояния образуют на карте кривую — гиперболу. Приемник слушает еще пару станций, строит вторую гиперболу и ищет место пересечения. Там и находится корабль или самолет. Математика выглядит внушительно, но принцип почти бытовой. Если гром от первой грозы пришел на 2 секунды раньше, чем на второй, значит, от первой грозы вы на 2 звуковых, световых... В общем, ближе. Пользователю LORAN оставалось совместить несколько таких опозданий на специальной карте. Система заработала во время войны и обеспечила радионавигации значительную часть Атлантического и Тихого океанов. Самолеты и корабли впервые получили возможность определять положение ночью и в плохую погоду, не дожидаясь, пока облака соизволят показать звезды. У LORAN имелся очевидный нюанс. Сначала нужно построить на Земле сеть мощных передатчиков, точно синхронизировать их и нанести зоны покрытия на карты. За пределами этой сети эфир снова пожимал плечами. Вы знаете, где находитесь, только пока слышите радиомаяки. Вторая ветвь навигации решила вообще ничего не спрашивать у внешнего мира. Представьте закрытый вагон без окон. Вы знаете, где находитесь в начале поездки, затем чувствуете, как вагон разгоняется, поворачивает, тормозит и снова набирает скорость. Если непрерывно и достаточно точно измерять все ускорения и повороты, то можно вычислить, куда и насколько далеко вы уехали. Направление можно измерить гироскопом, ускорение — акселерометром. Компьютер берет начальную координату, добавляет к ней каждое движение и постоянно пересчитывает новое положение. Так работает инерциальная навигационная система, или ИНС. Одним из ранних боевых применений этого принципа стала немецкая ракета Фау-2. Гироскопы следили, чтобы ракета сохраняла заданное направление, а интегрирующий гироскопический акселерометр измерял ускорение и подавал команду выключить двигатель при достижении нужной скорости. Ракета не принимала навигационных сигналов извне и после старта не нуждалась в подсказках оператора. Получился автопилот с очень короткой инструкцией. Лети вон туда, а когда разгонишься достаточно, выключи двигатель. Точность у Фау-2 была невысокой, однако принцип оказался чрезвычайно полезным. Такую систему невозможно ослепить облаками, обмануть переставленным дорожным сигналом или заглушить помехой. Подводная лодка может неделями идти под водой, ракета лететь к цели, самолет пересекать океан, не слыша наземных маяков. Ну, конечно, реальный мир снова принес неприятную деталь. Инерциальная система не знает, где она находится. Она помнит, где находилась, и затем складывает все движения после этого. Допустим, акселерометр решил, что вы движетесь на 1 сантиметр в секунду быстрее, чем в действительности. Через секунду ошибка почти незаметна. Через минуту система уже приписала вам лишнее расстояние. И дальше ошибочная скорость продолжает умножаться на время, и к ней добавляются все новые ошибки. Гироскоп немножко ошибся в направлении, а акселерометр слегка соврал об ускорении. Компьютер честно сложил всю эту ложь и выдал координату с 6 знаками после запятой. Чем дольше система работает без внешней проверки, тем дальше ее расчетное положение расходится с настоящим. Полная независимость от окружающего мира обернулась полной невозможностью узнать, где ты начал ошибаться. Поэтому радионавигация и инерциальная система не уничтожили друг друга. Они начали работать вместе. Инерциальная система непрерывно считает движение, а радиомаяки, звезды или наблюдения за рельефом время от времени поправляют ее. Ты думаешь, что находишься здесь, но на самом деле ты уже немножко левее. Навигация стала похожа на человека, который идет с закрытыми глазами, считает шаги и иногда приоткрывает один глаз, чтобы не уйти в кусты. В октябре 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник. Он не предлагал навигационных услуг, не передавал координаты и вообще сообщал миру главным образом короткое «бип-бип-бип-бип». Этот сигнал тогда услышала вся планета, но, среди прочих, физики лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса, Уильям Гайер и Джордж Виффенбах. Пока спутник приближался, частота его сигнала повышалась. После пролета начинал понижаться. Тот же эффект вы слышите, когда мимо проезжает машина с сиреной. Сначала звук выше, а после проезда — ниже. Это эффект Доплера. По характеру изменения частоты Гайер и Виффенбах научились вычислять орбиту спутника. Вскоре их коллега Фрэнк Маклюр вывернул задачу наизнанку. Если известна орбита спутника, по тому же доплеровскому сдвигу можно вычислить положение приемника на Земле. Советский спутник передавал один сигнал, а американцы услышали в нем инструкцию по созданию спутниковой навигации. Так появилась система «Транзит», разработанная прежде всего для американских подводных лодок. Спутники летали по известным орбитам и передавали сигнал с точной частотой. Приемник следил, как эта частота меняется во время пролета, и вычислял свое положение. «Транзит» стала первой действующей спутниковой навигационной системой. Получение координат занимало определенное время. Нужно было дождаться подходящего спутника и слушать значительную часть его пролета. Подводная лодка поднималась на перископную глубину, выставляла антенну и примерно 15 минут собирала сигнал. Такой сеанс позволял поправить накопившуюся ошибку корабельной инерциальной системы. Для подлодки схема подходила приемлемо. Она могла долго идти автономно, иногда всплывать за поправкой, покурить на свежем воздухе и затем снова исчезать в пучине. Самолет, автомобиль или человек с картой хотели другого. Узнать координаты прямо сейчас, а не после встречи с спутником по расписанию. Гражданские авиалайнеры продолжали пересекать океаны в основном по ИНС, периодически сверяясь с другими средствами. Техника стала гораздо совершеннее, только связь между пилотом и машиной все еще могла дать сбой. Ночью 1 сентября 1983 года Boeing 747 авиакомпании Korean Airlines выполнял рейс KAL-007 из Анкориджа в Сеул. Вскоре после вылета самолет начал постепенно отклоняться от заданной трассы и несколько часов сохранял неправильный курс. Самолет вошел в воздушное пространство Советского Союза и был сбит. Погибли все 269 человек на борту. Расследование рассматривало две близкие версии. Автопилот мог остаться в режиме удержания магнитного курса вместо перехода к маршруту загруженному в систему, либо инерционную систему включили, когда самолет уже отклонился настолько, что система не смогла захватить заданную трассу. Через две недели после катастрофы, 16 сентября 1983 года, администрация Рональда Рейгана объявила, Соединенные Штаты уже разрабатывают новую спутниковую навигационную систему, и после ввода в эксплуатацию ее стандартный сигнал станет доступен гражданской авиации по всему миру. Речь шла о военном проекте Navstar GPS. Он тогда уже существовал примерно 10 лет, и первые экспериментальные спутники находились на орбите, однако до полноценной глобальной системы было еще далеко. Однако катастрофа КАЛ-007 заставила американские власти пообещать, что военная технология однажды начнет отвечать и гражданским самолетам. Навигации требовалась система, которая работает непрерывно, покрывает всю планету и не заставляет ждать подходящего спутника. Такая система уже строилась. Оставалось понять, как она появилась и каким образом несколько радиосигналов с орбиты вообще могут сообщить вам, где вы находитесь. GPS не изобрел один человек за один вечер. К началу 70-х у американских военных было несколько конкурирующих проектов спутниковой навигации. Военно-морской флот развивал систему T-Mation. Военно-воздушные силы работали над системой 621B. Военные хотели глобальную навигацию для кораблей, самолетов и ракет. Флот хотел флотскую систему ВВС, систему для своей авиации. Межвидовое взаимодействие работало примерно как общий чат жильцов, только участники делили не парковку, а космос. В 1973 году объединенная программа из нескольких конкурирующих разработок собрала общий проект Navstar GPS.
The Navstar Global Positioning System is a space-based network of satellites, transmitting precise, jam-resistant radio navigational signals. Current plans call for 18 satellites orbiting the Earth every 12 hours.
Точные часы на орбите, кодированные радиосигналы и одновременное измерение расстояния до нескольких спутников. Первый экспериментальный аппарат запустили в 1978 году. Каждый спутник постоянно передает два главных сообщения. Я нахожусь вот здесь, и сигнал отправлен вот в этот момент по моим часам. Приемник ничего не посылает в ответ, он просто слушает космическую радиостанцию и сравнивает время отправки и получения сигнала. Радиоволна движется со скоростью света, поэтому задержку можно превратить в расстояние. Спутник сообщил, что сигнал вылетел 700 миллисекунд назад, значит, до него около 21 тысячи километров. Если вы знаете точное время получения сообщения, то сигнал с одного спутника оставляет вам огромную сферу возможных положений. Второй сужает выбор. Третий обычно оставляет две точки, одна из которых оказывается далеко-далеко в космосе. Если вы стоите у магазина, ее можно отбросить. Так работает трилатерация. Положение вычисляется не по направлениям на спутнике, а по расстояниям до них. Казалось бы, трех сигналов достаточно. Нашел пересечение трех сфер, получил координату. Но вы, наверное, помните из нашего выпуска про время, что на спутниках стоят атомные часы, а в телефоне дешевый кварцевый генератор. Ошибка всего в одну микросекунду превращается примерно в 300 метров ошибки на карте. Телефон едва заметно опоздал и немедленно отправил вас в соседний квартал. Положить атомные часы в каждый смартфон было бы можно. Получился смартфон бы размером с научную лабораторию, который стоил примерно бы столько же. А инженеры поступили изящнее. Объявили ошибку часов еще одной неизвестной. Приемнику нужно найти не только координаты X, Y и Z, но и заодно вычислить, насколько врут его собственные часы. Четыре неизвестных требуют сигналов минимум от четырех спутников. Приемник подбирает такую поправку времени, при которой все измеренные расстояния сходятся в одной точке. Приятный бонус – вы узнаете не только точные координаты, но и точное время. К концу 70-х схема была готова. Спутники знали свои орбиты, атомные часы сообщали время, а приемник превращал эти сигналы из космоса в координаты. Осталась последняя мелочь. Сделать такой приемник маленьким и дешевым, чтобы его можно было носить обычному человеку. GPS создавали военные, для себя. Но радиосигнал невозможно выдать по удостоверению. Спутник вещает сразу на всю Землю и не знает, кто его слушает. Авианосец, геодезист или человек, который забыл, где припарковал машину. Поэтому достаточно быстро появились гражданские приемники. В 1989 году компания Magellan выпустила Nav-1000 — первый коммерческий портативный GPS-приемник. Он весил около 700 граммов и помещался в руке, если рука была готова немного пострадать. Американские военные оставили гражданским один нюанс. В системе работал режим Selective Availability, или избирательная доступность. В открытый сигнал намеренно вносили ошибки. Гражданский приемник мог промахиваться примерно на сотню метров, тогда как военные получали более точные данные. Вы стоите возле дома, а навигатор показывает соседний двор. Для туриста — терпимо. Для геодезиста — обидно. Для вражеской ракеты, которая не должна была прилететь точно в цель — прекрасно. Selective Availability продолжал раздражать гражданских пользователей, однако они довольно быстро научились исправлять эту самую искусственную ошибку. Для этого в точке с заранее известными координатами ставили неподвижный GPS-приемник. Он слушал спутники и возмущался. «Система утверждает, что я нахожусь на 40 метров восточнее, но я много лет стою на этой бетонной тумбе и совершенно не согласен со своими координатами». Система передавала величину ошибки другим приемникам поблизости. Те вычитали ее из своих измерений и получали гораздо более точное положение. Так работал дифференциальный GPS. Один неподвижный приемник ловил спутник на вранье и предупреждал всех соседей. 1 мая 2000 года президент Билл Клинтон распорядился отключить Selective Availability. Изменения применили сразу ко всей группировке, и гражданская точность улучшилась примерно со 100 до 20 метров, а в хороших условиях еще сильнее. Старые приемники не пришлось обновлять, однажды ночью они просто стали точнее. GPS-приемник стал неотъемлемым аксессуаром любого автомобиля. Устройства Garmin, TomTom и их многочисленные родственники прилипли к лобовым стеклам и научили водителей фразе «Маршрут перестроен». Оставалась знакомой владельцам старых навигаторов проблема. После включения прибор мог несколько минут смотреть в небо и искать спутники. Спутник передает служебные данные с базовой скоростью 50 бит в секунду. Даже старый телефонный модем на его фоне выглядит облаконной магистралью. Полная передача альманаха, это приблизительные сведения обо всей группировке, занимает 12,5 минут. Если навигатор давно не включали или увезли на большое расстояние, он не знает, какие спутники сейчас должны находиться над горизонтом. Приходится перебирать сигналы и терпеливо ждать свежих данных. Это называется холодным стартом. Прибор не сломан, он просто загружает расписание движения спутников со скоростью хромой улитки. Современные смартфоны решают эту проблему при помощи режима Assisted GPS. Телефон получает примерное время, примерные координаты и сведения о доступных спутниках через сотовую сеть. Вместо того, чтобы вслепую обыскивать все небо, приемник заранее знает, кого и где слушать. Заодно он сверяется с базовыми станциями, сетями Wi-Fi, акселерометром и гироскопом. Спутники дают абсолютную точку, датчики замечают движение, а карта подсказывает, что автомобиль, скорее всего, едет по дороге, а не сквозь жилой дом.
Я въезжаю в стройку!
GPS, наконец, стал почти незаметным. Отдельный кирпич исчез, приемник спрятался внутри телефона, а координаты превратились в бесплатный фон для карт, фотографий, такси и доставки еды. Военная система добралась до каждого кармана, правда, принадлежала она по-прежнему одному государству. Остальные государства посмотрели на американский рубильник и решили запустить собственные. Советский Союз начал строить ГЛОНАСС еще во время Холодной войны. Принцип тот же, что в GPS. Спутники с точными часами передают время и параметры орбиты, приемник измеряет псевдодальность и вычисляет координаты. Орбиты ГЛОНАСС были сильнее наклонены к экватору, чем орбита GPS. Благодаря этому спутники выше поднимались над горизонтом в северных широтах. Полярникам и так холодно, но хотя бы геометрия измерений получается удобней. После распада Союза группировка начала редеть, спутники выходили из строя, замены запускали медленно, и глобальная система постепенно развалилась. В 2000-х ее пришлось практически собирать заново. Следующим участником клуба стала Европа, которая хотела получить собственный источник координаты точного времени, не зависящий от решения американских военных. Проект оказался общеевропейским во всех смыслах. Стороны долго спорили о финансировании, контрактах и местах размещения наземных центров. Космос был готов принять европейские спутники значительно раньше, чем европейская бюрократия — окончательное решение. Китай построил систему Beidou. В отличие от GPS, ГЛОНАСС и европейской Галилео, ее группировка сочетает спутники на нескольких типах орбит. Часть аппаратов движется вокруг Земли, часть остается над одним районом, другие описывают на небе сложные петли. И еще у Beidou есть одна необычная возможность. Некоторые пользователи могут передавать через систему короткие сообщения. Навигационный спутник превращается в пейджер. Если корабль терпит бедствие там, где нет сотовой связи, мало узнать свои координаты. Полезно их еще кому-нибудь их сообщить. GPS, ГЛОНАСС, Галилео и Beidou обеспечивают глобальное покрытие. Вместе их называют GNSS — глобальные навигационные спутниковые системы. И это довольно дорогое удовольствие. Полную глобальную группировку могут позволить себе далеко не все. Поэтому появились еще и региональные системы. Например, Индия развивает NAV-EC, рассчитанную прежде всего на свою территорию и окружающий регион. Япония строит QZSS, дополняющую GPS там, где спутники низко над горизонтом заслоняют горы и высотные здания. В общем, ваш телефон обычно не выбирает одну какую-то конкретную группировку из патриотических соображений. Современный приемник может одновременно слушать американские, российские, европейские, китайские, японские спутники. Неизвестных от этого не становится 20 или 30. Телефон по-прежнему ищет три координаты и ошибку собственных часов, иногда добавляя поправки на рассогласование времени разных систем. Зато измерений становится гораздо больше. Если один спутник висит низко над горизонтом, его сигнал отражается от домов или проходит через толстый слой атмосферы, и приемник может доверять ему меньше. Чем больше доступных аппаратов, тем проще выбрать удачную геометрию, усреднить ошибки и отбросить подозрительные данные. Так появился почти идеальный навигационный сервис. Несколько независимых группировок, десятки видимых спутников и избыточные измерения. Казалось, потеряться теперь можно только намеренно. Спутниковая навигация кажется надежной, потому что ее передатчики находятся на высоте десятков тысяч километров. Одновременно это ее главная слабость. Пока сигнал добирается до Земли, он становится настолько слабым, что приемник извлекает его из почти что радиошума. Заглушить такой сигнал сравнительно легко. Достаточно поставить поблизости передатчик на той же частоте и начать говорить громче спутника. Приемник поднимает лапки, я ничего не слышу. Это называется джеммингом. А есть способ изящнее — спуфинг. Передатчик не забивает эфир шумом, а изображает спутники и посылает убедительные ложные сигналы. Приемник все прекрасно слышит, решает свои математические уравнения и получает неверные координаты. Разница примерно как между человеком, который кричит вам в ухо, и прохожим, который очень убедительно показывает неправильную дорогу. В первом случае вы понимаете, что навигации нет. Во втором — вы спокойно едете в аэропорт. Спуфинг опаснее еще и потому, что подделывает не только положение. Спутники передают точное время, которым пользуются базовые станции связи, энергосети, финансовые системы и промышленное оборудование. Такая система может находиться на одном месте, но начать жить на несколько микросекунд в будущем. Проблемы с глобальными навигационными системами перестали быть редким курьезом. В России помехи спутниковой навигации стали частью повседневности. В Москве, некоторых других городах, приграничных районах и рядом с охраняемыми объектами телефон может потерять координаты или перенести владельца на несколько километров. География таких зон меняется, поэтому говорить, что GPS не работает на всей территории страны, было бы преувеличением, но новая норма выглядит иначе. Сигнал есть, но доверять ему нельзя. Приложение вынуждено возвращаться к комбинированной навигации. Телефон смотрит на сотовые вышки, точки Wi-Fi, считает шаги акселерометром, замечает повороты гироскопом и сверяется с картой дорог. Потомки инерциальной системы наведения ракеты ФАУ-2 помогают курьеру донести ваш заказ до двери. История навигации сделала полный круг. Когда-то человек смотрел на звезды и пытался понять, что они ему там сообщают. Затем мы зажгли собственные звезды, снабдили их атомными часами и заставили говорить координатами. Только вот теперь эти звезды гаснут, когда это кому-то нужно. Современный телефон слушает десятки спутников, 4 государства, сотовые вышки, точки Wi-Fi, и после всех вычислений он иногда выдает самый древний ответ в истории навигации. Посмотрите вокруг. Кажется, мы потерялись. Каждое поколение делало навигацию точнее и одновременно добавляло новый способ ошибиться. Колумб промахнулся с континентом. Инерциальная система ФАУ-2 честно складывала собственные погрешности и прилетала плюс-минус в нужный город. Мы победили туман, облака и качку и научились строить спутники, которые перебивают другие спутники. В следующий раз, когда навигатор предложит вам повернуть в стену, вспомните, он только что выслушал несколько государств, решил систему уравнений и все равно заблудился. Это был подкаст «До нас дошло». И этот выпуск подготовили для вас Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.